Мы читаем учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 53 страница, вторая глава, пункт 6, Ари. Пункт 6, слова Ари. Адам Кадмон проходит от бесконечности до конца Цилута, и в него включаются все миры. И у нас нет права заниматься этим. Еще раз. И вот этот Адам Кадмон проходит от края до края, от верхнего края до нижнего края, во всем пространстве Ацилута. И в этого Адама включены все миры, как это приводится в книге «Древо жизни». Но о внутренней стороне, о сущности этого Адама, мы не имеем разрешения говорить и заниматься этим вообще. Еще раз, шестой пункт. Адам Кадмон проходит от бесконечности до конца Ацилута, и в него включены все миры. Запрещено заниматься им. И вот это проходит от края до края, от верхнего края до нижнего, во всем пространстве Ацилута. И в этого Адама включены все миры, однако о внутреннем и о сущности Адама запрещено нам говорить и вообще заниматься этим.
Что внизу?
Мы читаем сноску 400. Орпними объясняет Адама. И не стоит затрудняться относительно названия Адам, которое используется здесь. Сказал Раби Юдан, что великая сила пророков, уподобляющих форму тому, кто и производит форму, как услышно, услышал я голос человека, Адама, между сил и на образе трона, образ, видно, подобно человеку на нем сверху. Смысл этого мы выясним в соответствующем месте.
Да, короче говоря, здесь пока нам не о чем говорить, это подготовка к тому, что потом он объясняет. Дальше.
Итак, первая сноска проясняет, проходит от края до края, от мира, от бесконечности Творца, самого тонкого из всех миров, и до центральной точки, а с максимальным авиютом во всех мирах, таким образом, что вся реальность, что перед нами, как высшие, так и низшие, все являются его ветвями, которые распространились от него, связаны с ним, облачаются на него, и этим он соединяет всех.
То есть такова была реальность, которая распространилась из одной точки, потом она превращается в такое древо жизни, распространяется и распространяется, пока не доходит до своего окончания, в нисхождении сверху вниз. И все это нисхождение называется Адам Кадмон. Почему Кадмон? Потому что Кадмон первичный для всего неживого, растительного и животного, который потом раскрывается в духовном виде, ну и также и в материальном. И все это нисхождение сейчас пока что он объясняет, что оно приходит из той точки начала творения, из первой точки. Дальше.
Сноска вторая объясняет внутреннее и сущность этого Адама. Вторая сносочка. Внутренний, то есть свет бесконечности, облаченный в него, и его сущность — это свойство гар в нем. И уже мы выяснили, что нет у нас возможности и права говорить о гар на всех ступенях и во всех парцуфах, даже в мире Асия. Однако свойствами зад мы заниматься можем. И даже в зад гар Адама Кадмон. Еще раз вторую сносочку.
Нет.
Мы переходим к седьмому пункту, слова Арии. Сначала вышли Игулим, затем Йошер. Мы не занимаемся Игулим, а только Йошер. Седьмой пункт. Однако сначала вышли 10 сферот в виде Игулим, кругов, один внутри другого, а затем внутри Игулим протянулось в виде Йошер, в образе Адама, на протяжении всех Игулим, упомянутых выше. Но мы вообще не занимаемся Игулим, а только Йошер. Читаем снова седьмой пункт. Сначала вышли Игулим, затем Йошер. Мы не занимаемся Игулим кругами, а только Йошер, прямой. Седьмой пункт. Однако сначала вышли 10 сферот в виде кругов, один внутри другого. Затем через круги прошел в виде прямой линии в образе Адама на протяжении через все Игулим, которые упомянуты выше, но мы вообще не занимаемся Игулим, а только Йошер.
Хорошо. Я не вижу людей. Если так, то мы перейдем к внутреннему созерцанию. Следующая страница.
55-я страница. Внутреннее созерцание. Игулим и Йошер. 10 глав.
Я снова хочу сказать, что это очень важные вещи, хотя мы их и не используем в каждом состоянии и каждую секунду, но мы здесь изучаем нашу общую реальность, в которой мы находимся, как она состоит из Игулим и Йошер, какая связь у нас есть с Творцом через Игулим, через круги, если есть такие связи, и какая есть у нас связь с помощью Йошер, с помощью линии, как Игулим и Йошер сосуществуют, и как они связаны с нами, как мы их используем. Короче говоря, это нити связи между нами и между нами и Творцом. Это две разновидности, которые называются Игулим и Йошер. Это две формы управления Творца мирозданием, и, может быть, немного и то, как мы в ответ можем связаться с Ним. Пожалуйста.
Итак, еще раз, 55-я страница, внутренняя созерцация Игулим и Йошер, 10 глав. Пункт 1. Игулим — это Гар. Первое. Итак, о 10 сферот Игулим Ари говорит очень немного. И эти немногие вещи вроде бы полны противоречий. Однако сказать о них больше невозможно, так как это три первые сферы.
Кетр Хухмабина.
Которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые писал Ари, следует выяснить в любом случае с более подробным объяснением, чтобы было достаточно для тех целей, которые желал достичь Ари, то есть насколько это необходимо в связи с наукой Каббала.
То есть, хотя действительно очень мало написано об Игулим и отношении Игулим с Йошер, недостаточно, но мы должны все-таки что-то знать, потому что главное — это Игулим, и только то, что приходит к нам и относительно нас, это то, что главное относительно нас, это Йошер, поэтому Ари он не очень утруждал себя в том, чтобы объяснить нам вопрос Игулим. Это Ормаки, окружающий свет, общий свет. Такой округлый свет, совершенный. Без вхождения творений в него. И поэтому Так мы, в общем-то, и должны их изучать, хотя и не написано о них достаточно, но мы раскроем их уже из практики. Дальше.
Второй пункт. В 10 сферот и гулим каждый внешний важнее. Второй пункт. Сначала поймем картину. В общем, Ари делит всю реальность на две категории — Игулим и Йошер. То есть во всех парцуфах, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Уламазе этого мира, есть в каждом из них есть и 10 сферот Игулим, и 10 сферот Йошер. И вот мы видим, что в сферот Игулим тот, кто внешний, тот лучший. Тот, кто внутренний, наихудший. Потому что высший игуль, который самый близкий к бесконечности, окружающий всю действительность, он наилучший из всех и называется кетер. Внутри него второй круг, который называется хохма, он хуже кетера. И так вплоть до внутреннего круга, самого внутреннего из них, улямазе, который наихудший из всех кругов, и это тьма, без света, полон грязи. Таким образом, каждый внутренний круг хуже, каждый внешний круг лучше.
5-7.
Рав, что означает, что нам запрещено заниматься кругами и гара?
Нельзя в науке Каббала называется невозможно. Почему? Потому что у тебя нет килим, у тебя нет возможностей, у тебя нет подходов к тому, чтобы исследовать, изучать, почувствовать и делать какие-то действия с игулим. Игулим не находится в твоем ощущении. Это что-то, что находится перед тобой. И поэтому нам нельзя этим заниматься, потому что мы занимаемся только теми вещами, в которых у нас есть возможность повлиять на них и изучать их реакцию на нас. И так продолжать в таком подходе туда-сюда. Но игулим, мы не чувствуем, как это воздействует на нас и как мы должны реагировать на них, исходя из этого. Поэтому игулим мы изучаем очень в общем. Это главное, там все света, там все управление, но со стороны Творца, со стороны творений. У нас практически нет в этом никакого постижения, понимания, подхода. И тем более, что нет у нас взаимных действий с келим и гулим, и светами и гулим. Это не воспринимается нами. Мы творения, которые действуют согласно желанию получать, и согласно желанию получать, которое может уподобиться желанию отдавать, только согласно линии, каву. А игулим мы не можем приблизиться к ним, только лишь в той мере, в которой мы обретаем силу власти над нашей ограниченностью. И тогда в той мере, в которой мы становимся менее ограниченными, то мы как бы становимся ближе к игулим. Но это не говорит о том, что мы такие. Когда тебе пример. Ну, допустим, мы обретаем знания в разных законах физики, в законах Вселенной. Мы тем самым становимся более открытыми, понимающими, чувствующими. Но мы находимся внутри этих законов. Мы изучаем эти законы. Мы работаем в них, с ними, Но когда мы говорим об Игулим, мы говорим о силе, которая находится выше того, что есть ограничения, Игулим, Йошреб и прочих этих вещей. Это уже нечто иное. Это уже с другого уровня отдачи. Поговорим еще об этом. Нужно думать об этом, и постепенно это станет ближе. Латин 7.
Gracias, Rav. No sé si quepa la pregunta, pero acá separa los mundos de Abiyá y este mundo.
Я не знаю, вопрос уместен. Что разделяет миры Абия и этот мир? Мы же знаем, что Тес не говорит об этом мире. Что он имеет в виду здесь, этот мир?
Нет, этот мир, я говорил о нем не меньше, чем об остальных мирах. Есть у нас миры, то есть... разделение Творца от мира бесконечности, потом Адам Кадмона, Целут, Брия, Ицира, Асия, и этот мир, он последний. И есть разница между всеми мирами, это ступени, это махсомы, врата и так далее. Есть место вхождения в мир и выход из мира. Так же, как есть порядок комнат. Ты входишь в одну комнату, потом проходишь ее, входишь в следующую комнату и так далее. Так сверху вниз воздействует у нас высший свет, и в каждой комнате, в каждом мире он приспосабливает себя все больше и больше и больше, пока не приходит к нам и приспосабливает себя к нам. Все эти миры, они не более, чем то, что мы изучали в мире бесконечности. Начало буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей. Но когда эти ступени Юд, Кей, Вав, Кей, мы начинаем уже делить и разграничивать на многие определения светов и келий. Мы говорим о мирах, что каждый мир, хотя он является одним парцуфом, но он содержит в себе и 10 парцуфим, и каждый следующий парцуф, еще 10 парцуфим, и так далее, и так далее. Но в сущности, каждый мир, он скрывает свет от нас, и в той мере, в которой мы можем уподобить себя миру, мы раскрываем свет, который находится в этом мире. И так далее. Итак, мы находимся при выходе и входе в ступени, где каждая ступень, прежде чем входит в нее, скажем, в ступени подъема, мы должны обрести экран и работать как эта ступень, и мы раскрываем ее и ощущаем, что находимся в ней. Итак, каждый раз. Но в этом мире, то, что спросили, у этого мира нет четкого определения в науке Каббала, потому что он находится уже ниже всех законов духовных. В которых есть у нас света, экраны, сокращения. Но в рамках этого мира они не так воздействуют, нет в них сил. Поэтому мы говорим, что этот мир находится ниже всей череды, всей лестницы миров. Нет в нем желания отдавать, а только лишь желание получать. И это мир, это состояние, в котором находятся разбитые келим после разбиения Адама Ришона. И из этого состояния постепенно начинают проясняться с помощью высшего света, который светит на них, и начинают проясняться от более тонкого к более грубому, и так начинают подниматься, выполнять действия, в которых высший свет их вынуждает и заставляет выполнять. И так они поднимаются и поднимаются в мир Асия, Брия, Асия, Ицера, Брия, Ацелут и так далее. И, конечно же, все наши исправления, как мы читали, они называются, они уже находятся в Гар де Ацелут. То есть полное исправление, Гмар Тикун, это достичь Атик Арихампина. Бершева.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировая десятка. Внешние круги и гулим, они являются свойством отдачи, поэтому они ближе к Творцу. Вот эти желания к отдаче, поэтому они ближе к Творцу.
Верно. И гулим, чем они более внешние, тем они более мощные. Самый маленький игуль, самый внутренний — это игуль Малхут. Самый внешний игуль, круг — это игуль Кетер. Москва-1. Москва-1.
Более внешние игули воспринимаются благодаря большей чувствительности, внимательности или благодаря большей широте в подходе?
Гамзе царих, вы гамзе царих.
И то нужно, и другое нужно. Каждый учит согласно своим свойствам, согласно своим задаткам, согласно тому, как он устроен. И один не похож на другого. Но потом, когда приходит с помощью исправлений, и высший свет влияет на них, получается, что они очень изменяются, каждый. И все люди воспринимают уже каждый свое состояние, корень своей души, и так они отменяют себя.
За цуроток дела.
Это формы роста. Подобно тому, как в этом мире. Каждый разный, у каждого есть свои склонности, наклонности, но когда мы связываемся, соединяемся, мы можем построить большой и красивый мир. Флорида.
А что должно ощущаться в круге Малхут для того, чтобы можно было продвинуться к следующему кругу, в следующий мир? Что мы должны почувствовать для этого?
Неважно, в каком игуле, мы должны отменить себя относительно нашего первого круга игуля, который называется десятка, чтобы она ощущалась нами как игуль, что мы находимся там, внутри десятки, в виде объединения совершенного, полного, в тесной связи, во взаимопомощи, в поручительстве между нами. Если мы сделаем себя такими, то мы почувствуем, что мы находимся в круге.
5.19. Можно продолжить? Этот круг называется самый нижний, самый худший. Мы должны так почувствовать, что это действительно самый отталкивающий, самый скверный круг.
Нет, мы не должны ощущать его таким образом. Для нас он высший. Мы еще не находимся в нем, хотя он самый маленький из всех, но он высший относительно нас. Понятно?
5.19
быстро.
Доброе утро, Раф, товарищи. Что он имеет в виду, только самый внутренний круг, этот мир, который хуже всех остальных кругов. Что это за круг такой, который худше всех?
Все миры мы можем представить геометрически, как круги или как шары. Конечно, все эти вещи для того, чтобы нам было легче говорить об этом. Но в духовном нет у тебя никаких форм. Он говорит, что наш мир — это самый маленький, самый внутренний шар, который мы так должны представлять. Если ты представляешь так этот мир, как шар, где все связано друг с другом, и ты больше приблизишься к истине и к духовному.
Мы можем заставить этот шаг стать из худшего лучшим.
Если ты постараешься воздействовать на все человечество, чтобы оно обрело форму шара в отношениях между ними, тогда ты приблизишься к истине. Так это работает. Дальше, Михаил.
Третий пункт. Внутреннее содержание. Страница 55, вторая колонка, третий пункт. В 10 сферот Йошер каждый более внутренний важнее. 3. В противоположность этому сферот Йошера, так как в каждом тот, кто внутренний, он лучше. И 10 сферот Йошер, самые первые и самые внутренние из всех, это 10 сферот мира Адам Кадмон. И это называется линией Кав, проходящей от бесконечности, которая доходит почти до этого мира, но не касается его. А его внешняя сторона облачаются вне 10 сферот Йошер второго мира, мира Целут, высота которого меньше, чем Адам Кадмон, а на внешнюю сторону мира Целут облачаются 10 сферот Йошер мира Брия, который хуже, чем Ацелут, и так далее, до 10 сферот Йошер, мира Асия, который хуже всех, и он облачается снаружи все миры. Но в сферот Йошер получается, что каждый более внешний, он хуже другого. А самый внутренний, он лучше других. То есть в противоположности к 10 сферот и гулеем. Большое, глубокое значение скрыто в факте этой противоположности между сферот и гулим и сферот Йошер. И необходимо понять это как следует.
Продолжай. Я не вижу, что есть вопросы. И действительно, это пока что только нам объясняет простую форму.
А что это значит, что 10 сферот Йошер мира Асия облачают снаружи все миры?
Да. Ты не читал мои книги? Первые три книги моих. Одной Каббала.
Может быть, и да.
Я там много рисовал.
Йошер и Гулим, и Бихлалех.
Йошер и Гулим, и вообще, как миры распространяются, расширяются. Что тебе объяснить? Что ты спрашиваешь?
Я не понимаю, как 10 сферот мира Асия облачает все миры снаружи.
Да, и в чем же вопрос?
Ну как, не складывается. Как мир Асия?
Йошер. Чем Йошер более сильный, он более внутренний. Чем Игуль более сильный, он более внутренний. Так?
Да.
Прекрасно. Поэтому выходит, что если есть у нас пять миров, миров в Йошер, поэтому каждый мир, который выше, он более внутренний, поэтому все миры, они облачают Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цара Асия, друг на друга облачаются, и мир Асия самый внешний, в Йошер.
Но если он самый внешний, он что, самый большой или он самый маленький в своем облачении?
Конечно, он самый внешний. Ну, скажи, маленький.
Но поэтому это не складывается. Он же облачает все миры, включая Адам Кадмон.
Ну и что?
Как может быть, что он облачает на...
Ты говоришь об Игулим?
Нет, он говорит, 10 сферот Йошер, мир Асия снаружи облачает все миры.
Да?
Что же значит, он облачает все миры?
Потому что он самый худший.
Йошер ахи хазах за пними.
Самый сильный Йошер — это внутренний. Самый сильный Игуль — это внешний.
Он имеет в виду, что он просто внешний относительно всех?
Да. Да, облачается на всех. Он как бы относительно других, как отходы мира сия. 5:30.
Похоже на вопрос Михаила, только наоборот. Потому что самый внутренний — это Адам Кадмон. И самая внутренняя точка, с другой стороны, самая худшая.
Что он говорит, я не понимаю, он спрашивает о тебе.
Он говорит, самый внутренний — это Адам Кадмон. А ведь самый внутренний был самая худшая точка.
Где он читает?
Третий пункт. Самый внутренний называется Адам Кадмон. Так, третий. 10 сферот Йошер. Первый, самый внутренний. Это 10 сферот Адам Кадмон.
Да.
То есть самое внутреннее место называется Адам Кадмон. Или это вообще этот мир? Самая внутренняя точка, центральная точка. Ага, он говорит, когда мы говорили о кругах, самый внутренний назывался этим миром. А тут в Йошер он говорит, что самый внутренний — это как раз Адам Кадмон.
Так в чем проблема?
Если я нахожусь в самой внутренней точке, я нахожусь, что я нахожусь в Адам Кадмон или я нахожусь в самом худшем мире?
Если ты находишься в Йошер, то чем более ты внутренний, то ты лучше. Если ты находишься в Игулим, насколько ты находишься более внешним, там ты лучше.
А что это с точки зрения ощущения?
Я не говорю об ощущении, я говорю тебе о параметрах. Не путай нас. О чувствах он говорит, Игулим и Йошер, Адам Кадмон. Человек вообще не понимает, где он находится. Дальше.
Четвертый пункт. Внутреннее созерцание. Два способа получения в кли. Первое — использование внутренней части тох через внешнее. Хицуниют. Четвертый пункт. Мы уже знаем понятие центральной точки в бесконечности Творца, в котором произошло сокращение и отдалился свет от этой точки вокруг и образовалось пустое пространство. Выясняется там же, что поэтому она называется центральная точка, чтобы показать, что она не получает через внутреннюю свою сторону и внутрь, а только снаружи, извне, вокруг. И потому получает свет без какого-либо меры и ограничения, так как получающий через внешнее не делает ограничения на свет. Получается, что у нас два способа получения в Келим. Первое — это получающий во внешнюю часть, а второе — получающий во внутреннюю часть. И, конечно, не говорится здесь о месте или территориях, чтобы представлять себе через это внешние и внутренние части. А потому мы должны как следует понимать, что такое внутреннее и внешнее, которым мы занимаемся тут.
Значит, не закончил здесь это выяснять. Сейчас мы увидим далее. Я прошу вас не оставлять то, что мы вместе, и то, что мы вместе изучаем. Эти вещи, они непросты, они ограничены и не связаны с нами в этом мире. Они дают нам лишь некое представление, что такое Игулим, что такое Йошер. Но эти силы совершенно не проявляются в нашем мире. И поэтому давайте продолжим. Увидите, как это все уладится. Пожалуйста.
56-я страница, первая колоночка, пятый пункт. Три первые стадии только способствуют раскрытию четвертой стадии. Сами же не являются получающими, подобно четырем оболочкам стенки кли. Итак, духовный кли, как известно, что это желание, которое есть в творении, чтобы получать наполнение от бесконечности. И также в мире того есть четыре стадии, одна под другой. То есть это кли, то есть желание получать, не устанавливается в творении, пригодным для своего предназначения, пока не пройдет все четыре стадии по ступеням, где первая стадия — это очень слабое желание, вторая стадия — больше, чем первая, и так далее, до четвертой стадии. Это самая большая степень желания в мире, необходимой для полного завершения кли. А смысл этого мы уже выясняли выше, что поскольку у этого желания получать форма, свойство полностью противоположно желанию отдавать, включенному в свет бесконечности, то оно не способно раскрыться за один раз, а только постепенно, начиная с желания отдачи, входящего в шореш, кетер, затем к более грубому, с большим авиютом, то есть отличающегося от него немного, а это первая стадия, алеф, затем еще более грубый, который называется второй стадией бет, и так до четвертой стадии, далет, отличающийся по форме от света полностью, противоположными свойствами, и она по качеству уже пригодна для использования в творении как кли, в то время как в трех предыдущих стадиях желание получать не раскрывается в мере, желаемой для получающего кли. И потому только четвертая стадия считается основой кли получения в творении и называется поэтому внутренней стороной и внутренней частью творения. А третья стадия в желании считается, которая находится снаружи от четвертой стадии, вторая стадия снаружи от третьей стадии и первая стадия снаружи от второй стадии, а кетер снаружи от всех. Подобно стенкам материального сосуда, которые сделаны из четырех оболочек, одно на другой, где содержимое, которое попадает внутрь кли, находится, понятно, в четвертом слое, в четвертой оболочке. Три же внешние оболочки, окружающие ее, сделаны там только для укрепления и усиления четвертой внутренней оболочки. А также рассуди здесь, что свет принимается только в четвертую стадию, а три предыдущие стадии внешние по отношению к ней и появляются только потому, что невозможно, чтобы раскрылась четвертая стадия иначе, как посредством распространения.
Рав, сегодня я пришел на урок, я не понял, где я вообще. Но я знал, что я с десяткой. И сейчас то же самое в ТЭС. Я не знаю, что здесь происходит, но я знаю, что я с десяткой. Это хорошее ощущение?
Смотри, по правде говоря, а не мозгами учатся, написано в науке Каббала. Второе, постижение нашей духовной цели вообще не зависит от того, насколько ты знаешь, по количеству материала, который ты засунул в голову, а только насколько ты во время учебы стремишься соединиться с товарищами, с Творцом. Это все. Ты можешь практически даже не слышать то, о чем мы говорим. То, что чтец читает. Ну, пусть себе читает. Вот ему дали задание, он и читает. А ты сидишь на уроке и хочешь, чтобы урок подействовал на тебя, чтобы ты соединился с товарищами и с Творцом. Ну, просто единое тело. Вот это самое важное.
И в процессе чтения я слышал об Игулим, о Сферот. И хотел спросить, какой первый каббалист раскрыл все это? Откуда взялось вообще все это знание?
Все это знание и все это учение приходит к нам, ну, в соответствии с тем, как мы получили от Адама Ришона. Адам Ришон, как пишет Арии, вот тот, кто постиг все мироздание и начал передавать это через своих потомков, то, что называется его учеников, до Авраама и от Авраама дальше.
И Ари первый, кто описал это?
Нет, в первую очередь, что тогда не было особо возможности писать. Второе, вообще, они вообще не писали. Они думали, что все необходимо изучать устно, то, что называется из ПЛП, из уст в уста. И так учились, так занимались. Еще Шем Вэвер, все вот эти, все эти школы, если так можно сказать, да, самые древние вот эти вот учебные заведения, пока не дошли до времени Авраама. Во время Авраама уже больше начали писать и уже изучать в таком виде, ну, как бы уже более упорядоченно, методически, когда сидели, и Авраам объяснял, и они изучали, все те, кто пришли к нему учиться. Но все равно это все еще было устно. Да вообще, вот изучать эти вещи устно, это очень характерно для науки Хагбала и вообще для всей Торы. А люди не смотрели в книги. А было очень мало книг, которые были написаны там, сям. Это были книги очень такие, ну, буквально жиденькие. А, ну, просто, ну, когда начали заниматься уже книгами, это только в последнее время. Только в последнее время ты мог бы видеть, скажем, 400-500 лет тому назад. А это, ну, уже практически как в нашем поколении. Но люди не учились через, из книг. Не было у них книг. Может быть, была одна, две, три книги, если у кого-то, то это уже считалось, что это богатый человек, в первую очередь. И не было у него всех книг. Скажем, Вавилонский Талмуд – это 10 таких томов, и если был один какой-то большой учитель, у него, может быть, было бы 2 тома, 3 тома из всего, что есть, а все остальные… Но вот он вот из этих книг понимал и постиг то, что происходит во всех остальных. Это не было как сегодня, когда ты заходишь домой к любому, так у него у каждого, ну, как целый магазин книжный.
А Игулим и Йошер учили ты и тогда тоже, или это начиная с Ари?
Нет, строение мироздания начинается с Адама Ришона. Адам Ришон рассказал нам, в общем, в каком мире мы находимся, о системе управления, высшего управления. Это Адам Ришон. После него через 20 поколений до Авраама, и потом с Авраама уже до нас. Это так. Дальше. Нью-Йорк 3.
Rav, why is phase 4 considered the completion of the desire? Specifically in phase 4, not before that and not...
Почему Пхина Далит называется совершенством желания? Именно 4-я стадия, ни до, ни после.
Но мы это учили не один раз. 4 стадии распространения высшего света, где высший свет целиком и полностью, только отдающий. Но пока он не приходит в желание получать, он должен пройти 4 стадии. Есть в высшем свете распространение самого света. Потом он строит первый свой кли, распространение высшего света вниз, называется кетер. И он строит свой первый кли, который получает, принимает его. То есть это уже желание получать, которое принимает его. Называется хохма. И это кли не хочет получать, а отталкивает его обратно, потому что получает природу света. И это называется бина. А затем хохма и бина вместе начинают соединяться в 3-м кли, который называется Зеир Анпин. И Малхут выбирает из того, что есть Зеир Анпина, что она будет получать внутрь свет, и поэтому это называется Малхут.
Зеон.
Вот так, и другого нету. Этого достаточно. Это уже как раз желание получать Малхут. Когда уже больше не надо ничего. Кетер – это желание отдавать, а Малхут – это желание получать. А все остальные посередине – это распространение света внутри кли. Это построение кли. Еще вопросы? Нету? Ну, тогда продолжим.
56-я страница, внутреннее созерцание, 6-й пункт. Внутреннее и авьют — это одно и то же, внешнее и более тонкое, чистое — это одно и то же. Шестой пункт. Итак, мы подробно выяснили внутреннюю и внешнюю части, которые следует различать в каждом кли, так как вследствие того, что обязательно имеются четыре стадии в каждом кли, то поэтому последняя стадия, что в них называется внутренний тох и этого кли, потому что является главной получающей частью в кли, а стадии, которые ей предшествуют, чтобы раскрыть последнюю стадию, считаются внешней частью кли. И каждая ступень, более удаленная от последней стадии, считается более внешней. Известно также, что стадия алиф более тонкая, чем стадия бет, а стадия далит наиболее грубая из всех. Получается, что внутренняя часть и авьют — это одно и то же. И то, что стадия далит считается получающей наслаждение, это именно потому, что она самая грубая. А внешнее и закут — это одно и то же, так как желание слабое и тонкое, более близкое к Творцу, и потому она самая внешняя, то есть она наиболее удалена от того, чтобы быть получающим кли, удалена от внутренней ее части.
Киев.
Киев.
Да, дорогой Раф, скажите, а вот если Малхут — это получающая часть, а Кетер — отдающая, то как работа Малхут осуществляется в движении к Кетеру через вот эти промежуточные стадии?
Малхут не хочет получать то, что получает от Кетера, но только при условии, чтобы это было ради отдачи. Это значит, что она получает, но при условии, что ее получение будет в отдаче. Ну, как ты, когда находишься у кого-то, у хозяина, если ты отказываешься, а он просит, чтобы ты, ну, прими от него, то твое получение потом становится отдачей. То есть ты ему как бы оказываешь услугу тем, что получаешь от него. Так Малхут соединяется обратно с Кетером.
А в чем тут роль вот промежуточных вот этих стадий, которые между Кетером и Малхут, чтобы прийти к этой форме?
Они строят связь между Кетером и Малхут. Строят связь. Не может быть связи в другом виде. Это не просто откуда-то, просто так. Кетер — это желание дать, отдача. Хохма — желание получать. Так ведь? Желание получать, поэтому это уже называется кли. Ты видишь, это уже кли. Бина. Из того, что свет действует внутри, желание получать дает желание получать свое свойство отдачи. Так кли бины становится дающим, как и кетер. То есть они похожи, подобны. Потом бина из того, что хочет отдавать, тем, что она подобна кетеру, она хочет давать отдачу. Ну что она может делать? Тогда она продолжает от кетера. Продолжает от кетера свет хохма. И тогда оба они, и свет хохма, и свет бины, порождают между собой. Порождают между собой свет, который называется свет хасадим в подсветке хохма. Или зарампин. А зарампин тогда их как сын такой. Там хохма и бина вместе так вот действуют в зарампине. И зарампин, когда он является результатом бины, он не принадлежит отдаче. То, что бина хочет дать. Он видит, что свет, который действует в нем, главный свет, который действует, это свет Хохма. И это то, что дает ему жизнь и силы. Поэтому он хочет это получать. И поэтому он превращается и становится большим в желании получать. То есть желание получать, которое есть здесь, то, что есть вот здесь, в Малхут, это желание получать исходит из хохма и желание отдачи бины, все это соединяется в желании получать Малхут. И желание отдавать, и желание получать, все он хочет получать, чтобы наслаждаться. И так вот оно создается. 5.19.
Он говорит, ты знал, что Бхина Алиф, она более тонкая из всех, а Бхина Далит более грубая из всех, то есть внутренняя Виют — это одно и то же. Как такое может быть, чтобы это было одним и тем же? Мне непонятно.
Еще раз, где ты находишься?
Я прочитаю это. Он говорит так, и ты знал.
Где?
Турбет, беот вав, шура хахона. Софа шура, вегам ядата. Шебхина алеф, изака йотер.
И ты знал уже, что пхина алеф, она более тонкая, а пхина далит более грубая. И находимся, что внутренняя эвиют — это одно и то же. Как такое может быть, что внутренняя эвиют — это одно и то же? Как такое может быть? Ведь внутреннее — это более тонкое.
Внутреннее — самое тонкое. Авиют — это с большим эвиютом. По отношению к чему?
Да, но он говорит так, что находим, что внутренняя вьют — это одно и то же. Что значит одно и то же? Как такое может быть?
Ты вообще с нами был вообще на этом уроке? Что он тебе говорит в самом начале, в заголовке? Внутреннее и вьют — это то же самое. А внешнее и закут — то же самое, одинаковое. То есть внутреннее и авиют, а внешнее и закут. Потому что он говорит тебе здесь о килим йошер. Что он тебе говорит в шестом пункте, я читаю. И вот прояснилось наилучшим образом, что внутреннее и внешнее, которое есть в каждом клее. И от того, что есть обязательно четыре стадии в каждом клее, как известно, то поэтому последняя стадия в них называется внутренней, внутренней стороной и внутренней частью клея, поскольку является главной получающей частью в клее. Последняя стадия, то, до чего развилась клея, а стадии, которые предшествуют, чтобы раскрыть эту последнюю стадию, считаются внешней частью клея, и каждая ступень, более удаленная от последней стадии, является более внешней. И хотя, да, он говорит, и также известно, что стадия Алеф, первая, более тонкая, чем вторая стадия, а четвертая стадия имеет наибольший авиют, и получается внутренние части авиют — это одно и то же. То же самое. И то, что четвертая стадия считается получающей наполнение света, именно потому что она самая группа, наибольшим авиютом. А внешняя и закут — это тоже одно и то же, поскольку их желание получать слабое и тонкое, ближе к Творцу. И потому она самое внешнее, то есть больше всего удалено от того, чтобы быть получающим кле. Это и есть вот таким образом внутреннее и внутренняя часть. Что непонятно?
Нисхождение, о котором мы сейчас говорили, в чем причина, что в четвертой стадии самый большой авиют? Почему именно в четвертой стадии самый большой авиют?
Я тебе отвечаю. Четвертая стадия имеет наибольший авиют, потому что то самое желание отдавать, которое есть во второй стадии, и то самое желание получать, которое есть в первой стадии, и то желание отдавать, которое есть в кетере, они все приходят в зерампин. И там кли, в котором нет ничего из всех этих высоких вещей. Поэтому он зарампен. Он маленький, он всех этих вещей не понимает. Он только смотрит, как маленький ребенок, на то, что перед ним, и выбирает, вот согласно своей природе. А его природа — получать, и как можно больше из всех предыдущих стадий, то, что он хочет. К этому он приходит и строит Малхут.
Да, Михаил. Раф, может быть, вы можете объяснить, к чему относится внутреннее и к чему относится внешнее?
Поговорим об этом, хорошо. Квинс.
Да, доброго времени суток, дорогие друзья. Раф, вот эти первые три стадии, о которых мы говорим здесь, они имеют непосредственную тесную связь с четвертой стадией, чтобы развивать четвертую стадию.
Да.
Так мой вопрос, где начинается вот точка кетер, это называется началом творения?
Кен.
Да.
То есть то, что мы называем точкой ют, это и есть начало творения?
Кен.
Да.
Пяти штемесрей.
Пяти двенадцать.
Рав, где именно начинается материя и время, то, что мы знаем?
Нет, нет, это не здесь, это не здесь. Это в мире Ацилут, и тоже не в самом Ацилуте, а это под Парсой. Там начинаются. Там будем это изучать. Там есть очень много состояний и форм, которые нам предстоит раскрыть.
Раф, но ведь Келим де Йошер — это не такие действия, как преодоление, то, что мы изучаем. Это разве не связано?
Нет. Это пока еще связь и исполнение святов и Келим. Да, Михаил, пожалуйста.
56-я страница, внизу, 7-й пункт. Близость и удаление Творца отмеряется относительно получения, что в творении. 7-й пункт. Это то, что пишет Ария Сферот и Гулим, что каждый более внешний, он лучше и ближе к Творцу, так как корень, который называется кетер, он наиболее тонкий из всех и находится в близости свойств к бесконечности более всех. Это называется, что он ближе к Творцу. И это называется, что он наиболее внешний из всех. То есть очень удален от внутренней, от получающей части. И следующее — это стадия Алиф, более внутренняя, чем кетер, то есть более близкая к получающей части, чем он. И стадия Бет — более внутренняя, то есть более близкая к стадии Далит, к получающей части. Итак, до стадии Далит истина внутренней, то есть наслаждение принимается в ней, и потому ее форма и свойства удалены от Творца больше, чем остальные.
Киев.
Киев.
Да, дорогой Раф, я немножко не понял, а как связаны вот свойства круги и линии, и вот внутренние и внешние? Есть какая-то связь здесь или нет?
Да, я вам советую. Вы послушайте, слушайте, старайтесь вникнуть, войти, и будет какой-то вообще барьер, граница, то есть который не дает нам войти в это. Круги, прямые, распространения, соединения просто не входят. Я это чувствую на всей нашей группе, да, большая группа, которая сейчас в момент учебы. Ну, люди просто не могут с этим даже соединиться, связаться с тем, что они слышат. И это правильно, это естественно. Должно пройти немножко время, еще урок, еще, может быть, пару уроков, не больше. И вы начнете чувствуете, как это открывается. Открывается перед вами. И вы почувствуете это действительно, ну, на следующей неделе, может быть, на этой неделе еще. Как эти вещи вдруг станут ближе. Ближе. И вы почувствуете, как можно работать с ними. Так это будет. Я вам обещаю. Только чуть-чуть послушать, даже если не хотите слушать, и вы увидите результаты. И тогда все будет очень просто. Эти вещи, они входят не через мозги. Да, когда вы сейчас упираетесь, пытаетесь. А через ухо, через слух. Слышите, слышите, и вдруг проясняется. Вот так это. Поэтому называется «не мозгами учимся», то есть не через не головой, а через уши.
А как же правильно так слушать, чтобы это, ну, вошло в сердце, а не в разум?
А та там чих мошата.
Ты продолжай, вот так, как ты можешь. Я не могу тебе сказать, как. Потому что ты все равно сделаешь потому, как ты устроен. Ты хочешь знать, ты будешь прикладывать усилия мозгами, чтобы знать, как это, почему вот это так, а это не так, и еще больше запутаешься, а потом все прояснится. А есть такие, которые не путаются, а постепенно у них это все укладывается. Каждый по-своему. Но это всего-навсего несколько уроков. Но 2-3, и я уверен, до конца следующей недели вы почувствуете эти вещи очень близко к себе. Торонто, 2.
Unmute.
Торонто 2.
Торонто 2.
Тов назову то.
Can you hear me?
Ладно.
Шамим?
Ну, слушай, Совсов, наконец-то.
Ну, наконец-то, ну.
Кола хашбонот лекабель...
Все расчеты получения в стадии далит, получения цветов, они в направлении получения наслаждения или к тому, чтобы быть ближе к Творцу?
Я не понял. Все расчеты для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
Да, в этом и был вопрос.
Это отношение у нас всегда. Нет, ну, с первого дня, как я преподаю. А у каббалистов это однозначно. Почему ты спросил, мне непонятно. Хорошо, Михаил.
57-я страница. Восьмой пункт. В 10 сферот де Йошер мира их величины зависит от отраженного света, который поднимается от авиюта в экране, и у более грубого отраженный свет больше. Восьмой пункт. Однако для сферот де Йошер есть понятие орхозер, отраженный свет, который поднимается от зивуга экрана с высшим светом. И мера величины этого отраженного света определяется по уровню авиюта, который имеется в экране, делающий зевук с высшим светом, и в экране с наибольшим авиютом, то есть стадии далит, имеется раскрытие полного уровня 10 сферот, то есть до кетера. А если уровень авиюта в экране меньше на одну ступень, то там есть стадия гиммел, то имеется раскрытие только таких 10 сферот, в каждой из которых нет более чем уровень хухма и недостает кетера. Если нет в нем авиюта более чем стадия бет, то имеется раскрытие только таких 10 сферот, где в каждой из них не более чем уровень бина и недостает кетера и хохмы. А если нет в экране авиюта более чем стадия алиф, то имеется раскрытие таких 10 сферот, что в каждой из них не более чем уровень зрампин. И если же экран тонкий настолько, что нет в нем даже авиюта алиф, то он не раскрывает никакого уровня, а только ступень Малхут. И смысл этого мы выясним в третьей части.
Да. Дальше.
Можно спросить об этом? То есть он говорит о том, что отраженный свет — это всегда 10 сферот, только мощность в каждой сфере, которая раскрывается, она отличается.
Нет света без 10 сферот. Это то, что происходит у нас, это то, что сверху проходит, это 10 сферот и раскрывается. Поэтому мы не раскрываем то, что мы называем светом, мы раскрываем некоторые воздействия сверху, которые облачаются во все 10 сферот. Хорошо? Ну, ладно.
5.30, мы за.
5.30, кто там? Нет, ты уже сегодня спрашивал, это были глупости.
Я исправлюсь. Можно исправиться.
Ну.
Так звучит, что в Игулим, чем больше авиюта, хуже.
Нет авиюта в Игулим.
Пхина Далит внутри написал, что это больше авиют. Чем больше игулим, чем больше авиюта в Игулим, это хуже, чем больше авиюта в Йошер, лучше.
Что значит хорошо, что значит плохо? Зависит, о каких состояниях мы говорим, относительно какой работы, экранах, отдачи. Ты говоришь с экраном, с масахом или без масаха?
В чем разница между авиют Йошер и авиют Игулим?
В Игулим мы не говорим об авиюте. Это развитие келим. И только раскрытие авиюта, тут уже речь идет о Йошер. Поэтому называется Йошер, прямая линия. От более легкого к более тяжелому. От высшего к нижнему.
Киев
один.
Да, дорогой Раф, а вот что вот он здесь описывает вот в этом последнем отрывке? Как связан экран с глубиной постижения, с уровнем желания? Не очень понятна вот эта система.
Масах у микашер эльон.
Экран связывает верхнего и нижнего, дающего и получающего, потому что все проясняется в масахе. Экран — это то самое место, это то состояние, категория, в которой соединяются и связываются дающие и получающие, как они между собой образуют связь, взаимные отдачи. Это все экран. И все поэтому состояния после сокращения, первого сокращения, мы уже относим к экрану, где в нем, в экране, мы
выявим все авханот челану.
туда мы сводим все наши состояния, авиют, закут, решимот, действие, зивугдака, соединение, все, очищение, распространение, все в экране. Экран — это главное, что есть между высшим и нижним. Это место встречи, это общее место. Кроме этого нет ничего. Ну и последний — это латин 7.
Gracias, Rav. Parecería que las сефирот де Игулим actúan más como actúa el Рош.
Кажется, что сефирот де Игулим действует как голова, которая размышляет и рассчитывает. А сефирот Йошер — это как действие, которое производится в парцуфе. Так правильно, Рав?
Да, правильно, это правильно.
Ибру Эсер.
Ибру 10.
Спасибо, Рав. В окончании урока мы слышали, как важно изучать этот материал, слышали о ваших трех первых книгах, насколько они могут помочь ученику. Но они есть только на русском языке.
Я
не знаю. Я их писал 42 года тому назад. Ну, в общем-то, где-то 40 лет тому назад. Я с тех пор их больше не видел. Но то, что написано там, там правильно. Поэтому нужно... Ну, стоит почитать. Я не думаю, что нет перевода хоть на какой-то язык, ну, помимо русского.
Перевести можно? Вопрос, насколько это важно, на ваш взгляд?
Я там дал в коротком таком виде конкретно все, что есть во всем учении 10 сферот. А это ведь, в общем-то, книжка в 200 страниц в таком очень простом виде для начинающих. Поэтому, если есть такая возможность, загляните туда. Я уверен, что есть это в архиве. Хорошо, мы на этом закончим. Будем надеяться, что со следующей недели начнем. Да и завтра тоже, завтра, послезавтра. Но начнем это учебу более глубоким образом. Ну, что я еще должен сказать? Я в конечном счете вижу, что мы продвигаемся быстро относительно вот этого мира, который продвигается тоже только в другом направлении, тоже быстро. Будем смотреть, как это будет происходить в последнее время, как это подействует на нас, а мы подействуем на мир. Поговорим об этом. Если будут вопросы об этом, подготовьте. Поговорим, да, все, что касается актуальных вещей. А пока?
Прежде чем мы перейдем к песне, расписание сегодня в 10 утра беседа Рава Лайтмана Михаила Синелевича и 10.45 до 11.15 Рав Лайтман с Машей и Галем Резником. Завтра подготовка к уроку 2.45 до 3, с 3 до 6 утренний урок, дневной урок, начиная с завтрашнего дня. Мы начинаем в другое время. Мы собираемся 13.45 на подготовку. Урок с 2 до 3 и с 3 до 4.30 урок для женщин с Равом Лайтманом, а 16.30 до 17 собрание подруг. Заканчиваем песни. But I believe in you. I'm falling into myself, but I wanna draw to you. 'Cause when we can stand together.
above a frozen Oz. I'm sure the light will come and make things right. We are the parts of the one man body. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls together and let the love free our minds. We're gonna burn like fire, fire in the one desire. Love is stronger than the dark side of life. Nothing else besides light, light and love, love and light, light. In the end, there's nothing else besides light, light and love, love and light, light. 'Cause in the end, there's nothing else besides light. No matter what we're called in our winding path, always watch your back. So let's just stand together. I'll hold you in my arms, and suddenly the light will come and heal the heart. We are the part of the one man army. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls around us and let the hope fulfill our lives. We are the part of the one man army. We use the guns, we load the tears. We're gonna break these shells around us and let the light come out of here. We're gonna burn like fire, fire in the one desire. Love is stronger than the dark side of life. Besides light,
I don't believe in myself,
light,
but I believe in
love, 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 and light, light. In the end, there's nothing else besides light.
I don't believe in myself,
light,
but I believe in
love, love, and light, light. In the end, there's nothing else besides light.
I don't believe in myself, but I believe in you.